29. Если я и охладел к музыке, то, по крайней мере, не бросал занятий ею. Здешние плеелевские клавикорды тогда стояли в нашей парижской квартире. Однажды, теплым весенним днем, должно быть, в 20-м, я наигрывал, что придется у открытого окна. В дверь позвонили. Прислуга доложила, что явился какой-то господин и хочет поговорить со мной. Господин этот уже выглядывал из-за ее плеча. «Не поговорить, а послушать мою игру», — поправил он. Выглядел он столь непривычно, что я не принял близко к сердцу бесцеремонность его вторжения. Под 60, высокого роста, безупречно одетый, с горденьей в петлице. Я пристально посмотрел на Кончиса. Он отодвинулся от стола и по обыкновению говорил, глядя в морские дали. Лилия приложила палец к губам. «Тсс». «Ну и, по первому впечатлению, невероятная зануда. Под эрцгерцогским лоском таилась глубокая скорбь. Как у актера Жуве, только без его иронии. Позже выяснилось, что он не такой несчастный, каким представляется. Пробормотал что-то, уселся в кресло и принялся мне внимать. А когда пьеса закончилась, схватил свою шляпу и трость с янтарной рукоятью». Я усмехнулся. Лили это заметила, но опустила глаза с осуждением, не улыбнувшись в ответ. «Вручил мне визитную карточку и пригласил в гости на той неделе. На карточке было написано, что зовут его Альфонс де Дюкан, граф. Я пунктуально явился к нему. Жил он роскошно, среди самого изысканного убранства. Слуга провел меня в салон, гостиную. Де Дюкан стоя приветствовал меня. И сразу же, без долгих разговоров, увлек в соседнюю залу. Там стояли клавикорды, 5 или 6, старые работы, вещи чудесные, музейные и по конструкции, и по отделке. Разрешил мне опробовать каждый инструмент, а потом заиграл сам. Не так технично, как я, но вполне сносно. Затем предложил закусить. Мы уселись на буляровские стулья, меланхолически запивая «Марен»
— «Устриц»
— «Мозельским с его собственных виноградников». Так началась дружба, которая оставила во мне неизгладимый отпечаток. На протяжении последующих месяцев мы часто встречались, но узнать о нем удалось немного. Дело в том, что он избегал говорить о себе и своем прошлом. Мои расспросы обходил. Я выяснил лишь, что родом он из Бельгии, что баснословно богат, что друзей у него, по прихоти судьбы, очень мало. Родных вовсе нет. И что он женоненавистник, хоть и не гомосексуалист. Прислуживали ему одни мужчины, о женщинах он всегда отзывался с отвращением. Большую часть времени де Дюкан проводил не в Париже, а в огромном замке на востоке Франции. Его выстроил в конце 17 века какой-то сюрентендант, любитель казенных денег. Дворцовый парк по площади превышал этот остров. Крытые голубым шифером башенки и белые крепостные стены Живре-Ле-Дюк виднелись за много миль. Помню, в первый приезд, через несколько месяцев после нашего знакомства, мне стало как-то не по себе. Шел октябрь, пшеница на полях Шампани давно уже сжата, все затянуто синеватым туманцем, осенней дымкой. На вокзал за мной прислали автомобиль. По роскошной лестнице провели в отведенную мне комнату, а затем пригласили спуститься в парк, к де Дюкану. Все слуги были на него похожи, молчаливые, угрюмые. В его присутствии нельзя было услышать смеха, топота бегущих ног, ни шума, ни суеты, лишь покой и порядок. Слуга вел меня через обширный английский сад на задах замка. Вдоль буковых аллей, мимо статуй, по ровненьким гравийным дорожкам, потом сквозь дендрарий вниз, к небольшому пруду. Мы вышли на берег, и в нескольких сотнях ярдов, за полосой гладкой воды, за кружевом осенних листьев, я увидел на мысу чайный домик в восточном стиле. Слуга поклонился и предоставил меня самому себе. Тропинка велась по берегу пруда, пересекала ручей. Ни ветерка. Туман, покой, печальная отрада затишья. К домику я подошел по траве, и де Дюкан не слыхал моих шагов. Он сидел на коврике лицом к пруду. Поросший ивами островок, декоративные гуси, что будто сошли с росписей на шелке. У него был облик европейца, но одеяние японца. Никогда не забуду тот миг. Тот, как бы сказать, мизан пейзаж.
«Мизан-пейзаж. Игра слов. Сравнить с мизан-сценой».
В парке для него было устроено множество подобных декораций и выгородок. Античный храм, ротонда, английский сад, мавританский. Но мне он помнится именно сидящим на татами в свободном кимоно, бледно-голубом, под цвет тумана. Поза, конечно, нарочитая, но в мире, где во главе угла отчаянная борьба за экономическое выживание, любое чудачество, любая оригинальность покажутся нарочитыми. Богатства замка смущали меня, как новоиспеченного социалиста. И очаровывали, как ом сенсуэль.
Здесь тонко чувствующего человека.
Живрей-Ле-Дюк представлял собой в буквальном смысле огромный музей. Бесчисленные экспозиции, живописи, фарфора, всевозможных «objets d'art».
Произведения искусства.
Уникальная библиотека. Непревзойденная коллекция старинных клавишных. Спинеты, клавикорды, вирджинали, лютни, гитары. За каждой дверью открывалась неожиданность. Выставка бронзовых фигурок эпохи Возрождения. Полка, уставленная бригетами. Стеллаж чудесного руанского и неверского фаянса.